Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сегодня у нас телеобзор Славы Тарущины. Слава, давайте начнем с пресс-конференции, с большой пресс-конференции Владимира Путина на прошлой неделе. Как ее показывали российские федеральные каналы и какое на вас впечатление произвела вот эта трансляция?
Ну, если говорить одним словом, то впечатление тяжелое. А если подробнее, то скажу то, что мне кажется важным. Я пыталась посчитать, сколько эфирного времени каналы вообще отдали пресс-конференции Путина. И я, конечно, сразу сбилась со счета, потому что здесь точно контекст важнее текста. Само действие длилось, там, скажем, 4 часа, а все вокруг, я думаю, не меньше 100. Потому что как это происходит? Ведь сначала долго, в течение недели, двух недель, идут разные высокохудожественные анонсы, и каналы в этом соревнуются друг с другом. Особый градус идиотизма наблюдается в день самой пресс-конференции, потому что с утра федеральные каналы собираются в студиях, и занимаются они тем, что пытается определить, о чем будет говорить Путин. Это такое негласное соревнование в любви и преданности, кто раньше выйдет в эфир. На прошлой неделе, кстати, соревновались первые НТВ, а Россия подключилась позже, уже прямо в момент самой пресс-конференции, что мне показалось странным, потому что они обычно тоже из тех, кто заседает заранее. Первый канал с особой пышностью все это подавал. Шенин был в студии, Кузичев носился по центру международной торговли. Причем рассказывал он о том, как он занимает место напротив Путина, как выглядит это место. Это очень странно. Вот вместе с этими гаданиями на кофейной гуще, о которых я говорил выше, причем все из гадающих, каждый оратор пытается доказать, что ему стремления лидера гораздо более известны, чем остальным. И если вот эти вот толковища до пресс-конференции чем-то интересны, то тем как-то вдруг неожиданно открываются люди. Я, например, для себя заново открыла такую даму Ольгу Краштановскую. Она, если я не ошибаюсь, бывшая либералка, но как-то сделала удивительное умозаключение. Страну уважают во всем мире с каждым годом больше. И это все благодаря Путину, потому что он очень чуток запросам народа. Это, повторяю, цитата из Краштановской. Если говорить о самом жанре, то он, конечно, не то чтобы умирающий. Он давно умер, он не описывает реальность, но вот эта вот искусственная агония, она почему-то продолжается. Причем, как это всегда бывает в художественном пространстве, пытается вылезти за счет формы, содержанием уже все ясно. Уже все ясно было несколько лет назад, а поэтому идет вход форма, вот форма и формат, они превращаются, по сути, в костюмированный бал. Суть вопроса уже никого не интересует, а интересует креатив спрашивающих. Девушки в костюме метростроек, дядечки с иконой, дамы с расписными платками, там, с изображением Путина. Каждый изгаляется как может. Ну и вопросы, главный корпус вопроса, они почти не имеют никакого информационного значения, ну потому что ответы заранее известны. И, собственно, сами спрашивающие это понимают, потому что и вопросы, и ответы носят ритуальный характер. Мне показалось симптоматичным долгожителькам Самок и Гамов, он гордится тем, что вот в течение 15 лет задает вопросы Путину, и на сей раз он задал основополагающий с его точки зрения вопрос. Владимир Владимирович спросил, он, считаете ли вы себя исторической личностью? Ну, вот в другой ситуации автора такого вопроса немедленно бы, как мне кажется, попросили из профессии. Но вот здесь прежде всего существует сакральность. Лиц, место, действия, она разлита в воздухе. Даже в предварительных репортажах корреспонденты подчеркивали это, они долго показывали любимое кресло президента, любимый стол, провода вокруг стола. И все это выглядело, конечно, очень смешно. Но особенно, не столько смешно, сколько странно, выглядела самая свежая новация в формате. Вот она уже носила точно сакральный характер, потому что заканчивается конференция, Путин идет, там иногда он общается с людьми, там что-то его спрашивает, а тут он продолжает сидеть в своем любимом кресле, а навстречу ему двигается поток желающих с ним сфотографироваться. И вот, глядя за священное действие в прямом эфире, я почему-то все время вспоминала Максима Галкина, потому что он очень точно подметил, что президенту скучно с нами, ему хочется на Марс. Это конференции, пресс-конференции, подтвердила точность этого замечания.
Там был все-таки вопрос, касающийся его дочерей, который для одних выглядел заготовкой, для других все-таки импровизацией. Путин просто случайно выбрал вот эту табличку с надписью «Семья» и нарвался на вопрос от корреспондента BBC по поводу его дочерей, которые занимаются бизнесом. Вот ответ на этот вопрос, какой произвел на вас впечатление, все-таки к какой версии вы бы склонились?
Ответ на опрос, где, по сути, не было никакого ответа. Причем на самый такой, ну, казалось бы, самый элементарный вопрос. Это, во-первых. А во-вторых, и я позволю себе заметить насчет случайно выбранной таблички. Ну, я не знаю, мне кажется, что элемент случайности здесь сведен до минимума, хотя сам Путин потом объяснял, что вот все на чистом сливочном масле. Да ведь не было толком ответа. Ответа, вот да, вот это моя дочь, как-то это все тоже, он куда-то уходил в сторону. Прошлое как-то дает о себе знать в любых ответах нашего президента и в этом тоже.
День, когда проходила пресс-конференция, случилась стрельба на Лубянке, погибли люди, в общем-то, абсолютно чрезвычайное происшествие. Заметили ли его федеральные каналы, сколько времени они уделили вот этому инциденту?
Я начну с того, что вот этот день, этот минувший четверг, он вообще, по-моему, войдет в историю. Поскольку власти переговаривают с народом исключительно методом сигналов и акцентов, то вот этот день является собой торжество непонятно пока каких знаков и символов. День чекиста обрамлен Путина. Утром пресс-конференция, вечером концерт в Кремле по случаю главного праздника страны, а между ними крушение основ, стрельба вот у этого оплота российской безопасности, и все это на глазах у многих людей. И этот день еще, почему мне кажется, очень важен, это такая концентрированная политика власти. Это разговор с народом, не имеющий к нему народу и в реальной жизни почти никакого отношения. Это стрельба, которой говорят все и в сети, и на улицах, и в транспорте, и молчит телевизор. Ну а потом дальше вот этот вот странный концерт, который мы потом уже увидели, я думаю, увидеть будем еще очень долго. Значит, отвечая на ваш вопрос о том, как телевидение все это транслировало, ну, ответ, как обычно, почти никак. Потому что я это мониторила очень внимательно. Первая программа «Вести», там более получаса пересказывали пресс-конференцию. И вообще, там несколько дней все новостные блоки и все вот эти наши любимые толковища в студиях, они все начинали с того, что они пересказывали эту пресс-конференцию. Долго и подробно. Значит, «Вести» пересказывает конференцию, которую уже все желающие выучили почти наизусть. И только бегло, ближе к финалу, краткое упоминание о происшествии. То же самое происходило во времени со словоохотливым Клейменовым, то же самое было у Соловьева, то же самое у всяких «Пусть говорят». Борисов в тот день оживленно интересовался гипотетической возможностью Третьей мировой войны, но не увидел стрельбы у себя, можно сказать, под окнами. Это, конечно, совсем уже странно. Телеканал «Дождь» буквально через час приступил к прямой трансляции. Правда, было информации немного, но хотя бы вот это вот тревожное ожидание, оно как-то, и хоть какая-то информация просачивалась. Любопытно мне показался сейчас и последнее время вообще опыт канала «Москва-24». Это канал федеральный, новостной канал, такой очень молодой, активный. И, конечно, его сотрудники хотят держать руку на пульсе. Они действительно сразу тоже. Первые сообщения были оттуда. Потом раз, все прерывается. Вот час, нет, два часа. Потом опять что-то такое. То есть, знаете, как будто бы канал дергает за веревочки, и старшие товарищи решают, можно что-либо показать или нельзя. Ну, и так, судя по всему, старшие товарищи так и не пришли к единому мнению, что это было, как было, никаких вообще объяснений. Прошло уже несколько дней, а мнение так и не последовало. Вот мудрая Маргарита Симоньян опустила всех своими глубокими советами, мол, ребят, не торопитесь, дождитесь официальной версии. Ну вот ждем-с. Пока ждем, все забудется. Ну вот так, так и живем.
И какой проект в Ютьюбе вы сегодня представите?
Мне показался очень любопытный новый фильм Юрия Дудя «Путешествие из Магадана в Европу». Он нуждается в некоторых пояснениях. Значит, ну, все смотрели, судя по каким-то немыслимым просмотрам фильм. Ну, если не все, то очень многие. Фильм Дудя о Колыме. Там одним из героев, водитель там был такой парень Антоха, 33 лет, и тогда еще все обратили внимание, ну, какой-то очень живой, настоящий, симпатичный парень. Тогда, когда снимался фильм о Колыме, выяснилось, что он никогда, несмотря на свои 33 года, и он такой работящий парень, он никогда не был за границей. И вот его пригласил Дудь, и вот совершает вместе с ним вот это самое путешествие из Магадана в Европу, они едут в Испанию и в Португалию. И вот что вот интересно, я наблюдаю за этим фильмом, а он длится 1:40. Я все время пытаюсь понять смысл феномена Дудя. Повторяю, фильм очень длинный. Действия почти нет. Обычный тревел, ну, с красивыми видами, с хорошей операторской работой. Этим тоже сейчас никого не удивишь. Диалогов минимум, закадрового текста почти нет. Все просто, как мотыга, а оторваться невозможно. Вот мне кажется, дело в том, что Дудь, он такой король интонации. Он с первой ноты задает безошибочно верный тон. Ему интересен и сам Антоха, и его реакции, и Португалия с Испанией. Ему интересно все, и в этом интересе нет вообще никакого высокомерия, нет никакого похлопывания по плечу такой столичной звезды, такого обычного парня из Магадана. Ну и сам Антоха, это, конечно, какое-то чудо, это такое торжество здравомыслия и правильного отношения к жизни. Он своей скудной магаданской жизнью, конечно, не очень доволен. 6 дней работает кладовщиком на складе, на 7-й день подрабатывает извозом, но он никому не завидует, никого не осуждает, только не перестает удивляться, что европейцы, выходя на пенсию, начинают активно путешествовать. Он ведь до этого Европу знал по телевизору, а по телевизору ему говорят, что там по улицам бродят только геи. И вот он все удивляется, ходит, смотрит, говорит, да вроде бы я их не вижу. Очень переживал, что его любимая жена и дети не могут сейчас разделить с ним восторгов. И в конце заканчивается фильм ремаркой: Антохе прилетело. Новый год он встретит с семьей в Европе. То есть, видимо, сам Дудь или его команда, или спонсоры обеспечат Антохе такую замечательную возможность. И вот что интересно, казалось бы, жанр такой рождественской сказочки, ничего подобного. Это просто очень такая светлая человеческая история, и она смотрится так, поэтому и смотрится, что мы теперь практически лишены каких-то здоровых, нормальных чувств в эфире, а здесь все они есть. И вот эта вот история, повторяю, светлая, человеческая, она, по-моему, из той серии, которых уже почти нет, а скоро вовсе не будет. В нашей жизни тем ценнее этот фильм Юрия Дудя.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.